Я вроде бы кучу всего отдала, а потом села вот так на стуле, обмякла и думаю, ну блин, все, пожалуйста. Поэтому если ты хочешь продаваться дорого, ты только идешь по пути люкс-бренда. Кому-то это будет заходить, они будут слушать, кому-то нет, вообще мне плевать. Я просто вот выражаю свои эмоции, все. План на 20-й год – это оборот в $1 миллион.
Привет, это Аня и Настя. И второй сезон подкаста «Несладкий бизнес». В 20 лет мы создали кондитерскую, стали одними из лидеров рынка в нашем городе, а в 22 продали ее за 2 миллиона. В подкасте мы берем интервью у предпринимателей, которые также создали бизнес с нуля. Если нам и нашим гостям удалось вдохновить вас на новые начинания, выкладывайте сторис с нами и отмечайте Instagram @notsweetbusiness. Ну все, пишем.
Привет, Настя.
Привет, Аня.
Расскажи, как прошла твоя неделя? По-моему, у тебя очень много изменений произошло.
Я сегодня переехала в Москву, и, в принципе, мне кажется, на этом можно закончить описание моей недели. Я, наверное, часов 5 тут нахожусь. Заселилась в свою комнату, все вещи убрала. Как убрала? У меня нет вешалок, у меня нету стола, у меня нет вообще ничего. В 2 шкафа я разложила 2 кучи вещей, и просто это все валяется. И я сейчас просто сидела и писала список, что мне нужно купить там в Икее. И сидела на сайтах. Вот сейчас мы с тобой запишем выпуск, и я пойду гулять.
Классно.
Гулять и познакомиться с городом. Как прошла твоя неделя?
Моя неделя прошла в изучении и обучении, потому что я взяла курс по подкастингу, даже 2 одновременно.
А, да, ты рассказывала в прошлый раз.
Начала проходить, да. У нас была первая группа, мы собирались с ребятами, ставили там позиционирование и все такое. Было очень интересно, суперклассная команда. Ну, как команда. Получается, 10 человек, нас 10 подкастеров. И второй курс, на который у наших слушателей, кстати, промокод на 10% скидку. Я, кстати, прикреплю еще раз ссылку в описании. Вдруг кто-то по предыдущей ссылке не перешел, потому что сначала я поняла, что я забыла вставить эту ссылку в выпуск. И обнаружила это только через сутки. Так что, ребята, те, кто слушал наш предыдущий эпизод и не нашел эту ссылку в описании, пожалуйста, перейдите еще раз в описание. Я обещаю, в этот раз я ее не забуду. Даже если уже занятия прошли, вы можете их посмотреть в записи. Это очень классный курс. Я начала сразу же со звука, потому что меня очень интересует именно тема нашего звучания в подкасте. Вы можете начинать абсолютно с любого модуля. Мне кажется, это очень полезно. Там все прописано. И еще есть всякие задания, и материал аудиозаписи прописан. Я всем советую. Вот примерно так. И я не переехала в Москву. Все еще.
Скоро. Я всех вас жду еще больше. Вот серьезно.
Да.
Вы сейчас насмотритесь моих историй и вообще просто сорветесь и приедете.
Да-да-да. Мне самой не терпится уже поскорее закончить все свои томские дела, делишки. Пожалуй, я, наверное, представлю нашего сегодняшнего гостя. Хватит уже говорить о нас.
Мы сегодня просто на 3 города с тобой.
Да. В общем, у нас сегодня в гостях Валерия Кутовая. Лера – основательница украинского бренда одежды «Кипстайл» и подкаста «Лера и ее компания», где она рассказывает об истории своего бизнеса. Очень интересно, кстати. Лера начала свой бизнес в 19, а сейчас ее онлайн-магазину уже более 7 лет. Он представлен в крупных торговых точках страны, и доставка осуществляется как по разным городам, так и по странам ближнего зарубежья. Лера, привет!
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 Расскажи коротко о себе, о твоем пути в бизнес и вообще в сферу одежды, фэшн, так сказать. С чего у тебя все началось? Ты, конечно, подробно все рассказываешь об этом в подкасте, но расскажи для наших слушателей свой путь.
Я начала работать в этом направлении, когда мне было лет 20. Это не было в формате типа, ну все, я сейчас сделаю там бренд одежды или я сейчас сделаю какой-то классный большой бизнес. Я нашла бижутерию, которую я могу перепродавать. Мне нужно было как-то занять свое время. Подумала про эту бижутерию. Покупала в одном месте, фотографировала, постила и продавала. Это был паблик в ВК, и потом потянулся уже Инстаграм. А потом у меня появилось около 10 футболок, потому что мама на тот момент работала в крупной полиграфической фирме, у нее часто печатались разные футболки. Обычно это были типа промо какие-то очень странные, а то была прикольная модель, и я говорю, о, можно купить штук 10, я попробую продать. Она договорилась с заказчиком, он продал, и я их перепродала. Тема с футболками мне понравилась больше, потому что, во-первых, выше заработок, естественно, да, то есть рентабельность выше. Активнее был фидбэк от людей, потому что бижутерия очень на любителя всегда, в принципе. А футболки такая достаточно базовая история, и она нормально заходила. Так как-то все шло в этом направлении, были футболки, а предложение было тогда маленькое достаточно на тот момент, это 2013 год, и можно было по факту только заказывать где-то на AliExpress прикольные модели, и были какие-то магазины типа, я не знаю, Terra Nova или Manga, но все такое достаточно... в грустном состоянии, типа Zara не было еще тогда в Украине, и особо масс-маркета не было. А, в принципе, интернет-ритейл тоже не был развит, то есть заказать, как сейчас можно, допустим, в Farfetch, не было такой возможности, неоткуда было заказывать. Клиентов поэтому было реально много, и это были девочки, которые... ну, стильные, молодые, которые хотят трендовые вещи покупать. Еще был такой как бы вот момент, почему все это хорошо зашло, потому что Инстаграм только развивался, и не было такого понятия, как блогеры. То есть, в принципе, 100%, наверное, довольных покупателей просто постили какие-то отзывы, какой-то фидбэк, отмечали. И где-то через полтора года уже появился первый менеджер, потому что я уже сама не справлялась. Потом уже начала нестись именно вот в направлении футболок, свитшотов. И акцент вообще в целом всегда вот в этом бизнесе был на том, что есть бланковая футболка или свитшот пустая, да, то есть там, допустим, в 3-4-5 цветах, и есть какие-то наши авторские принты, которые мы также в разных цветах можем наносить. И получается, это всегда была такая очень кастомная история, когда человек выбирает футболку или свитшот, выбирает цвет, принт и цвет принта, и у него получается какая-то модель своя. Кастомизация — это было тоже такое очень новое понятие, и это было прикольно, людям нравилось, и заказывали сначала себе, потом часто на подарки. Вот в этом направлении шло, наверное, до 17 года, то есть 4 года. Мы поменяли в корне с 18 года, и где-то уже с этого периода это уже был совершенно другой бизнес. Почему мы к этому пришли? Потому что 17 и половина 18 года это была чисто стагнация, у нас падали показатели, у нас не было развития какого-то по показателям, и мы поняли, что надо что-то делать, но в тот момент этот бизнес был на таком очень лайтовом уровне. Я не могу сказать, что на коленке, потому что было достаточно все организовано, но по сравнению с тем, что сейчас, это было просто небо и земля. Не было структуры, мы не выводили те показатели, которые должны выводить. Было такое в формате «как я вижу». А опыта у меня, естественно, не было. Как развиваться, был вопрос. С 18 года мы сделали две вообще такие самые главные вещи, которые дали толчок. Это первое, мы выпустили коллекцию, потому что раньше была, да, вот эта вот стратегия, типа бланковые вещи и принты на них. Потом решили, что нам нужно сделать именно наши вещи, которые человек сам, клиент, не может поменять. Для нас это было очень-очень сложно, ну, морально, наверное. Мы понимали, что сейчас отвалится огромное количество людей, огромная аудитория, которая привыкла, что она у нас может заказать свой принт любой или именной принт. Если помните, был вот этот хайп на фамилию и номер сзади. Мы были одними из первых, кто это сделал. В принципе, в Украине были первые однозначно. Реально отвалилась очень большая аудитория. А потом начала очень активно приходить новая. И вот тогда уже начал очень большой рост у бренда, у бизнеса вообще в целом. Кроме коллекций, у нас появились CRM-системы. И это тоже дало именно вот на несколько, наверное, шагов такой отрыв вперед. Раньше мы не могли вытащить те показатели, которые были основополагающие. Мы не понимали, какой товар больше продается. ЛТВ по клиенту, допустим, мы не могли видеть. Менеджеры общались напрямую в Инстаграме через телефоны, а это очень сложно, потому что можно пропустить комментарий, непонятно за каким менеджером что закреплено, неудобно пользоваться скриптами. Ну, короче, огромное количество каких-то моментов, плюс нету воронки продаж. То есть, когда ты общаешься в Инстаграме, ты не видишь, на каком этапе находится клиент. Допушили ли его, когда он просто спросил цену. И вот огромное количество моментов у нас стало возможным с появлением CRM-ок. Но это была огромная работа. Мы больше, чем полгода, наверное, работали только над тем, чтобы их вообще, в принципе, запустить. После этого уже... это был как бы не какой-то там интернет-магазин, в котором просто есть вещи. Это уже превратилось именно в классный системный бизнес, который может развиваться, может масштабироваться, и это все оцифровано. Вот это уже был как бы отдельный виток развития бренда.
Здорово. Ты говорила про показатели, которые должны были быть на тот момент, и что сейчас вы уже достигли совершенно других цифр. Можешь поделиться, к чему мы стремились, к какому обороту, может быть, вы стремились там в 17-16 году, и к чему вы пришли сейчас?
Один из тех моментов, который был неправильным, в 16-17 году мы не стремились к какому-то обороту. Вот у нас был хороший объем продаж сегодня, и это классно. Завтра он ниже, ну, обидно. На следующий день выше, классно. Мы это никак не структурировали, мы это никак не отслеживали, никак не планировали, и не было никакой вообще статистики и аналитики. Ну, естественно, да, как бы у меня были цифры там за месяц, за полгода, за день и так далее. это было максимально несерьезно. Сейчас это уже совершенно по-другому. Сейчас это уже планируется, сейчас это все видно, сейчас мы можем наконец-то влиять на эти показатели. С 18 по 19 мы выросли в 5 раз, а с 19 по 20 мы выросли, получается, в 3,5 раза, и план на 20 год, вот это из тех цифр, да, что я могу озвучить, на 20 год это оборот в $1 млн.
Я так поняла, что у вас был именно скачок за счет того, что вы до 18 года не были прям вот как бренд, что мы подразумеваем сейчас в понятии бренда, то есть это какие-то коллекции, это именно вот как многие там сейчас марки выпускают, изначально как они заходят на рынок, что вот у нас есть такие-то вещи, и вы либо их берете, вы согласны с нашим видением одежды, видением бренда, у вас была бланковая одежда, которая, в принципе, сейчас, можно сказать, наверное, это сейчас отходит на второй план, или это больше какой-то как сервис предоставления там вот таких вот услуг. Насколько вы выросли с того момента, вот как у вас началось развитие конкретно с пониманием того, как вы видите свой бренд?
Бизнес-модель, когда есть просто бланковые вещи и есть на них, допустим, принты или какая-то кастомизация, это тоже нормально, в принципе, рабочая схема. Просто она у нас очень сильно затянулась, и в ней я уже не видела развития. Мы поняли, что у нас один клиент покупает максимум 2,5 вещи в год. Мы проанализировали этот момент, а это очень мало. То есть мы тратили деньги на привлечение клиента, у нас был всегда сильный маркетинг, но один клиент не мог покупать слишком много футболок или слишком много худи в год, тем более, ну, плюс-минус одинаково.
То, про что ты говорила, как раз LTV, Lifetime Value.
Мы просто поняли, что людям нужно больше давать разнообразие, нужно давать им возможности, желание возвращаться к нам. И как раз для этого мы делали как бы больше разнообразный ассортимент, чтобы они возвращались за разными покупками чаще. По показателям, я помню, что у нас перед запуском коллекции в августе, получается, 2018 года, у нас было типа 100-200 заказов продано за месяц, а это меньше, чем допустимый минимум вообще, в принципе. Это был тот месяц, когда не то чтобы у нас не было какие деньги вытащить себе как прибыль, мы залазили в минус, чтобы просто покрыть наши какие-то базовые расходы. Но в августе мы уже понимали, что у нас сейчас будет скачок, мы понимали, да, как бы, что мы готовимся в сентябре запуститься, и что это все будет классно расти и так далее. Был такой период, когда прям было очень-очень грустно. Сейчас от тех показателей, ну, мы уже больше, чем в 10 раз выросли.
Скажи, когда вы запускали свои коллекциями, когда вы начали запускать одежду. Сама ли ты продумывала сам дизайн вещей? Ты работала с дизайнером, с технологом? Как ты работала над коллекциями, над новыми?
Во-первых, работала сама с точки зрения, у нас не было никогда дизайнера по одежде именно в штате или вообще в принципе на аутсорсе его не было. По созданию коллекции мы всегда работали я, Стас, который мой муж, и есть у нас девочка Катя, графический дизайнер. Когда мы разрабатываем вообще, в принципе, любую коллекцию, мы отталкиваемся от того, какие группы товаров там должны быть. И это тоже, кстати, вот очень качественное отличие от того, что было раньше. Мы уже не мыслим формами типа красивая модель, некрасивая модель. Мы просто знаем, что нам нужно, допустим, 10 моделей худи, мы знаем, что нам нужно 5 моделей штанов, мы знаем, что нам нужно, допустим, в каждой группе товаров иметь определенное количество позиций. И это снова-таки намного проще. Ты уже не представляешь себя более таким креативным человеком, когда, эй, мне нужно сделать какую-то красивую футболочку. Нет, ты просто понимаешь, что вот есть определенная сетка, да, под которую тебе нужно создать коллекцию. И тогда было примерно точно так же. То есть мы понимали, что нам нужно добавить штанов, мы понимали, что нам нужно добавить новые крои по худи, по свитшотам и добавить новые позиции, вообще совершенно новые для нас. На тот момент это были бомберы, лаковые штаны, и мы добавили новую модель кроссовок. Если я не ошибаюсь, это вот все на тот момент было. Мы смотрели, какие тенденции есть на тот момент, мы смотрели, что в принципе зайдет нашей аудитории, и все вот эти вот собранные знания мы все вместе, втроем, как бы переводили в то, что уложится под брендом Capstyle. И отдавали все это на аутсорс технологу, не технологу, конструктору, который прорабатывал эту модель, создавала лекала, мы отшивали образец, вносили корректировки, когда все это утверждали, она делала градацию по размерам, и мы отдавали на масс-пошив. Таким же образом это происходит до сих пор. Единственное, что у нас добавилось, это теперь у нас конструктор уже в штате есть, что стало в 500 раз удобнее, потому что время на проработку образца значительно уменьшилось, конечно.
За сколько примерно до выпуска коллекции ты начинаешь ее разрабатывать?
Это наше, наверное, слабое место на данный момент. Мы всегда понимаем, что нам нужно это делать месяца за 3-4, но начинаем мы за 2, и за 2 недели до запуска у нас уже такой хаос, мандраж, у нас все бегают, образцы летают, нон-стопом это все несется. Я снова-таки надеюсь, что хотя бы вот с осенней коллекции этого года мы уже нормально все запустим, устаканимся, потому что у нас уже все-таки штатный конструктор, и с ней будет намного проще это делать. Она не так давно к нам пришла. По-хорошему, 4 месяца.
Грубо говоря, дроп на осень вы уже начали еще в мае делать, получается.
Да, все верно.
А как при этом оставаться в тренде? Ну, я понимаю, что есть какое-то твое видение бренда, но есть же еще какие-то общемировые тенденции вообще. Кто выбирает? Как ты искала вот эту идентичность бренда? Что именно будет представлять? Как он будет выглядеть внутри? Что будет из коллекции в коллекцию?
Я никогда не искала, какая это должна быть идентичность. Это всегда было мое. Вот какая я есть, то есть и в бренде. Никогда не было задачи придумать, каким он будет. Вот он каким всегда был, таким он и остается. То есть это всегда были вещи, которые в тренде. У нас никогда не было классики. И при этом у нас никогда не было, знаете, супер каких-то хайповых вещей, которые в основном подхватывают школьники. Ну, если говорить, да, про целевую аудиторию. Такого у нас никогда не было. То есть у нас какой-то середнячок. Мы понимаем, как выглядит наш клиент целевой, мы понимаем, как выглядят, в принципе, все группы, да, наших клиентов. От этого отталкиваемся. Когда мы говорим про как понимать, что в тренде, что не в тренде, на самом деле это известно и за год до выхода коллекции. Достаточно посмотреть показы, достаточно посмотреть, что делает из года в год ритейл, да, основное, что выпускает. И просто это переварить под себя. Этого достаточно. То есть ни у какого бренда, в принципе, не стоит задача сделать что-то прям совершенно новое. Совершенно новое делают только такие прям очень творческие бренды. Но они не всегда классные коммерческие. Поэтому такой момент. Достаточно просто разбираться и вариться в этом, чтобы понимать, что будет заходить, а что не будет. И все. И достаточно понимать аналитику за прошлые года и знать портрет своего целевого клиента.
Меня зацепило в твоем подкасте, ты в каком-то из выпусков говорила, что есть четкая градация между масс-маркетом и люксом. Как бы ты сейчас отнесла свой бренд, какой именно структуре?
Масс-маркет, только масс-маркет. Ну, это действительно правда, третьего не дано. Ты либо масс-маркет, либо ты люкс-бренд. Даже те бренды, которые называются нишевыми, это бренды, которые еще просто не развились по своему объему. И когда они это сделают, они так или иначе пойдут по одной из двух дорожек. Не дано просто другого. Ты либо продаешься в ритейлах, и это одна бизнес-модель, либо ты продаешься сам, и это совершенно другая бизнес-модель. Все. И тут не стоит вопрос, какие у тебя цены. Если ты очень дорогой, ты не сможешь продаваться самостоятельно, потому что это огромное количество ресурсов на маркетинг, на продажи и так далее. Поэтому если ты хочешь продаваться дорого, ты только идешь по пути люкс-бренда, даже если ты себя не будешь называть именно так. Если ты хочешь продаваться самостоятельно, но у тебя должны быть цены приемлемые для того, чтобы человек покупал напрямую у тебя.
Ну, то есть, грубо говоря, люкс идет в ритейл, а масс-маркет идет в собственный магазин. Угу.
Продается сам.
А у тебя сейчас как устроено это? То есть, я знаю, что вы, в принципе, и представлены, но вы представлены как отдельная марка. Это не считается ритейлом?
Это, конечно же, считается ритейлом, да.
Я вот как раз и хотела этот факт выяснить, потому что для меня это было ново. Я абсолютно не знаю, как устроена вот вся легкая промышленность и как это все происходит в мире фэшн-бизнеса. Я понимаю, что вы одновременно и представлены там в ЦУМе, и при этом я так понимаю, что у вас и свои какие-то магазины. Скажи, и ты еще говорила в начале своих подкастов, вообще в самом начале, что ты еще под доставку, получается, партиями отправляла свою одежду в другие города. Сейчас все так же?
То, что было раньше, остается раньше. Это мы проехали, потому что это не относится ни вообще никакой бизнес-модели. Это было в формате «Мне написали, мы хотим твои вещи», я «О, окей, классно, давайте, все». То есть это не было связано ни со стратегией, ни с чем-то вообще подобным. Сейчас мы представлены в ЦУМе, да, это ритейл, безусловно. Но наша бизнес-модель не строится на только таких сотрудничествах. Мы представлены в ЦУМе, потому что это престижно. Нам нравится сам по себе концепт этого универмага, и там представлены как бы лучшие бренды нашей страны. Все, мы там, и там хорошие показатели по продажам, безусловно. Мы не лезем особо в другие ритейлы. Мы сосредоточены на том, чтобы продавать себя самостоятельно. И мы это делаем через наш магазин один, да, который есть у нас на данный момент, и онлайн. В основном мы будем продаваться таким образом. Если нам будут поступать большое количество предложений от ритейлов, мы не сможем их все удовлетворить, потому что тогда мы не сможем операционно организовывать свою розницу. В принципе, вряд ли к нам будет поступать большое количество от ритейлов за запросов, потому что они не заинтересованы в том, чтобы брать бренды, которые сами хорошо продаются. Им это просто невыгодно. Плюс наша цена для ритейлов вряд ли подходит, потому что я вот тоже рассказывала в том же выпуске подкаста о том, как строится ценообразование при сотрудничестве с ритейлом. Наши цены в там, $50-70 в среднем, ну, никому не будут интересны, как минимум за пределами нашей страны. А внутри нашей страны по ритейлам тоже очень все глухо. Туда мы даже не пойдем только потому, что нам еще важно, рядом с кем мы вообще в принципе будем висеть, ну, с какими брендами. Поэтому все-таки на данный момент, возвращаясь к сути вопроса, мы направлены на розницу и только на розницу. И это наша основная стратегия развития.
У вас сейчас один магазин в торговом центре, да?
У нас появилось направление франшизы, франчайзинга, сутью которого есть открывать розничные магазины в партнерстве с нашими будущими франчайзи под нашей единой торговой маркой. Это направление загнулось как раз-таки, когда коронавирус, пандемия и все такое появилось в нашей жизни. И, соответственно, весь офлайн, в принципе, закрылся. Но как только мы выйдем из этого состояния, мы обязательно вернемся к этому вопросу. Направление магазинов мы будем развивать только вот по франшизе. Потому что самостоятельно это очень сложно операционно, очень сложно контролировать и поддерживать 5-10 магазинов по всей стране. Сложно, действительно. Поэтому это направление оставляем под франшизу. Свое направление – это онлайн.
Давай немного глубже зайдем в тему франшизы. Мы с Аней тоже упаковали франшизу на нашу кондитерскую когда-то, года полтора, наверное, может быть, год назад.
Да, мы тоже думали, что это единственный, наверное, способ развития. Вот если думать о сети, в других городах, но вот у нас все-таки скорее не вышло.
Мы даже и не попробовали это на самом деле толком, то есть ты тоже когда в подкасте рассказывала, что вы там сделали лендинг, начали сыпаться заявки, вот мы на этапе лендинга примерно остановились. Мы тоже его сделали, тоже такие вот сейчас типа нажать кнопку продвигать, и что-то у нас там пошло не так, и мы тогда же не подошли толком к вопросу подготовки документов. Расскажи, я думаю, нашим слушателям будет интересно услышать про твой опыт франшизы. Что значит вообще упаковать франшизу и сколько у тебя времени на это потребовалось? И что нужно для этого сделать?
Потребовалось на это очень много времени, реально год, наверное, или даже полтора. Первые месяцы 8 ушли на первичную комплектацию этого предложения, и еще столько же ушло на то, чтобы это все доработать, проверить на практике и снова-таки доработать. Пакет франшизы – это что такое само по себе? Это твой оцифрованный бизнес. Это те знания, которые ты должен передать своему будущему партнеру, чтобы он, кроме товара, получил знания, как с ним быть, как его продавать, как нанимать людей и так далее. Для начала тут нужно оцифровать все свои, да, штуки, то есть все скрипты, должностные инструкции, товарные сетки, всю финансовую модель сложить. Финансовая модель – это вообще, в принципе, одно из самых главных, то есть тебе нужно человеку, будущему партнеру, донести, сколько он должен потратить и как скоро он эти деньги окупит, и сколько он будет зарабатывать потом в принципе. Я не могу сказать, что это сложно, это просто очень ответственно. Очень ответственно, потому что твои будущие партнеры – это люди, с которыми ты будешь работать на протяжении длительного времени. Не то, что они просто тебе заплатят и пойдут в свое плавание вольное. Тебе нужно понимать, что те цифры, которые ты написал, они действительно сбудутся. С той или иной погрешностью это уже будет зависеть и от самого предпринимателя, и от того места, которое он выберет. И нужно свести к минимуму именно нашу ответственность в данном случае. Вот в этом вот была такая большая сложность. Плюс, когда мы открыли магазин свой, да, мы уже поняли, с чем еще может столкнуться будущий предприниматель, открывая именно магазин. Мы тоже это все дописывали. Ну и вот, в принципе, наверное, все. А, и документы. Да, документы, конечно, потому что нужно обезопасить как себя, как держателя бренда, так и будущего своего партнера от каких-то возможных недоразумений. Недоразумения могут быть в формате какие? У нас, допустим, основным из условий есть то, что франчайзи заказывает товар только у нас. Он продает наш бренд, и он покупает его у нас, а мы его производим. И в данном случае это работает. И это работает как взаимовыгодное партнерство. Мы не берем никакие там роялти, или как там это называется, когда франчайзи отчисления делают от оборота. Мы только лишь продаем товар. Естественно, мы в него закладываем свою прибыль и оставляем возможность заработать партнеру. И для нас очень важно, чтобы партнер не пошел отшивать это куда-то направо-налево. Во-первых, потому что теряется смысл сотрудничества, во-вторых, потому что для нас важно, что продается под нашей торговой маркой. Мы не можем проверять в данном случае ни качество, ни как вообще это все произведено, и тогда это уже становится как бы пагубным сотрудничеством. И вот по документам очень важно предостеречь нас и его от каких-то таких моментов, а его предостеречь от того, чтобы у него были своевременные поставки и в соответствующем качестве. Это тоже важно.
Когда вы хотите возобновить это направление?
Когда мы будем уверены, что не придет снова карантин, и что те партнеры, которые откроют офлайн какие-то точки, они действительно будут работать. Вот. Но, кстати, надо отметить, что у нас вот буквально месяц назад появился партнер, который не франчайзи, я не могу сказать, что это франшиза, но это полноценное представительство в Польше, и он будет работать онлайн. Да, у него появляется право использовать нашу торговую марку, и да, он продает наш товар, но при этом он не открывает офлайн-магазин. И это тоже имеет место быть, и у него получается права только на территории Польши. И он имеет место быть даже в момент кризиса и карантина. Ну, лишь бы только логистика работала.
А у вас территория покрытия именно, куда вы распространяетесь, куда вы продаете свою продукцию, свою одежду, это не распространяется на европейскую территорию? Как это все на юридическом уровне? Грубо говоря, вы не можете самостоятельно продавать в Польшу через свой магазин?
Можем. Можем, да, потому что есть договор с эксклюзивом, есть договор без эксклюзива. Эксклюзив предполагает, что на данной территории может продавать только один человек. Одна фирма, да? Но для того, чтобы получить эксклюзив, ты как партнер должен показать, что ты готов продавать тот объем, который полностью покроет потребности данной территории. Если наш партнер, будет, конечно, здорово, но тем не менее, если сможет дать тот объем, который нам покажет, что в Польшу нам уже заходить не нужно и не интересно, тогда у него будет эксклюзив. И тогда мы не продадим никакому другому нашему возможному партнеру право там работать, если у нас будет такая договоренность с другим. Пока такой нет, любой может, по сути, точно так же работать в Польше.
А откуда ваши заказчики сами заказывают? Вот есть у вас какая-то процентная статистика? Из каких стран у вас больший процент, большое количество, в каких странах меньше?
Украина. В первую очередь это Украина. Другие страны вообще сейчас отпали. Россия отпала после, собственно, нашего вот этого основного конфликта политического. Другие страны тоже не заказывают, потому что доставка очень дорогая. И мы просто идем по пути предоставления сервиса. И вот в наших ближайших планах это удаленный склад в Москве. И с этого момента мы уже будем иметь возможность продавать на территорию России без каких-то вот этих вот штук с границами, с доставками, с потерянным грузом, задержанным и так далее.
То есть сейчас Россию вообще нельзя заказать? Я не закажу ваши потрясающие шорты.
Нет, ты можешь, конечно, но просто либо доставка дорогая и она стоит как шорты, либо ты будешь ждать ее месяц. А это ну так себе. И плюс мы не знаем, в каком виде оно дойдет, потому что Почта России, которая как бы более доступная по цене, ну это так себе с точки зрения сервиса и скорости.
Ну что, мы тогда ждем уже склад в Москве, потому что вещи действительно крутые.
Я тоже.
Я прям вообще на ваш аккаунт залипла, когда зашла.
Да, правда, мы были приятно удивлены вообще вашим визуалом и контентом, и вообще в принципе, потому что некоторые вещи мы с Настей друг другу перекидывали словами. Это то, что ты хотела, помнишь, там месяц назад искала.
Это классно.
Да, спасибо за крутой продукт.
Скажи, как на вас вообще отразился локдаун? Что с вашим магазином? Договорились ли по аренде? Выросли ли онлайн? Как вы пережили вот это время? И сейчас переживаете?
Ну, у нас, естественно, сразу же отвалился офлайн, закрылся ЦУМ и закрылся наш магазин в торговом центре тоже. Слава богу, что никакими арендными договорами с ЦУМом мы не связаны, и там не нужно было об этом договариваться. И летнюю коллекцию мы тоже туда еще не успели поставить. Мы вот буквально ее уже паковали, как раз все это произошло. Поэтому товар остался у нас, что тоже очень хорошо, ну, как бы экономически. Товар с розничного магазина мы тоже весь вывезли, как минимум еще с соображений безопасности этого товара. По аренде в торговом центре мы договорились, но я, честно говоря, не помню точно по процентам, Получается, полмесяца марта мы точно не платили ничего. Апрель, по-моему, тоже в ноль. Как было в мае, я вот точно не могу сказать, потому что просто не я курирую этот вопрос. Мы оплачивали только административные расходы самого Дафи, и это было... Дафи — это название торгового центра. И это было в формате не принудительно. То есть, мол, если вы можете, то вот как бы у нас есть охрана, да, у нас там есть электроэнергия и так далее. И там была какая-то прям копеечная сумма по сравнению вообще со стоимостью аренды. И, конечно, мы ее оплатили. Но это был больше такой вопрос морали, как и в большинстве случаев всего, что связано с арендой за карантин. У многих знакомых не понижали никак арендную ставку. Это достаточно жестко. Если бизнес не работает, и тебе еще необходимо платить аренду. Онлайн у нас подскочил в 2.5 раза. И это был чистый трэш, потому что мы просто не успели к этому подготовиться. Мы не успели ни по количеству сотрудников, да, ни по каким-то расходным материалам, ни по, в принципе, материалам, ни по товару. У нас за, мне кажется, 1.5 недели опустили все полки, у нас позаканчивались коробки. Ну, короче, все приходилось вот в таком каком-то хаосе делать. У нас весь офис паковал, было весело, но дурдом был реально.
Сейчас уже на спад пошел спрос?
Нет. Вообще нет. Мы, в отличие от многих, кто работает вот в той же сфере, что и я, мы не сокращали рекламный бюджет и маркетинговый, в принципе. Это моя такая жесткая позиция, что в любой кризис можно сокращать все, что угодно, но только не маркетинг. Если ты сокращаешь маркетинг, все, тебя нет. Очень многие, с кем я говорила, посокращали эти бюджеты, и у них, естественно, попадали продажи, что, как бы, да, очевидно. У нас, понятное дело, очень сильно увеличилась стоимость клиента. И стоимость лида, это понятно. Но это еще в марте, когда все только началось. Ну, как бы это был кризис, да, люди не знали, что делать, куда бежать, как будет дальше. Потом в апреле уже все начало стабилизироваться, и стоимость всех этих показателей начала падать, возвращаться на круги своя. А сейчас мы снова просто еще больше увеличили рекламный бюджет, и у нас показатели идут в гору.
За счет чего такой рост 2.5 раза? Люди сидят на карантине, и они хотят больше потреблять, несмотря на то, что они, возможно, лишились зарплаты или чего-то такого, или с чем это связано, или им скучно?
Просто людям было скучно. Плюс они стали проводить в интернете больше времени, естественно. Это все. Я просто действительно не вижу других каких-то причин. Те люди, которые лишились зарплаты, понятное дело, они вряд ли заказывали, но, тем не менее, было действительно огромное количество людей, которые остались с деньгами и просто не знали, куда их тратить. А мы все знаем, что трата денег – это одно из самых приятных занятий, поэтому вот...
Да, согласна.
Как вы продвигаетесь? На что идет этот бюджет на маркетинг? Это таргетинговая реклама? Это блогеры? Что это?
Это реклама таргет, да, в Инстаграме, в Фейсбуке. Контекстная реклама у нас сейчас только запускается. И, собственно, все съемки, подготовки к съемкам и так далее. Вот это вот основа маркетингового бюджета. Ну и плюс какие-то там плюшки типа смс-рассылок и вот такие какие-то моменты. Ну и доработки по сайту. Вот это вот наш маркетинговый бюджет. С блогерами мы не работаем уже достаточно давно, потому что просто обычного потребителя уже давным-давно замылился глаз на все, что показывают блогеры, и, соответственно, я не вижу необходимости просто тратить на это бюджеты какие-то, тем более, когда это платно, когда это в $1000 идет цена, ну, в фэшн-сфере вообще не имеет смысла.
Сколько процентов от оборота вы тратите на маркетинг?
Около 10, да, где-то так, 10%, 8-10, вот так.
Ну, это, мне кажется, показатель здорового бизнеса, потому что такая средняя цифра и для общепита, в принципе, ну, мне кажется, для бизнеса, если это не онлайн-образование и не онлайн какой-то продукт, 10% это такая средняя цифра, в принципе, для маркетинга. У нас уже было несколько пар, которые ведут бизнес совместно, с семьей, муж, жена. У тебя похожая ситуация, но у тебя в бизнесе еще есть мама.
У меня трио.
Да, у тебя трио. Такого кейса у нас еще не было. Расскажи, каково это вести бизнес с родственниками? Как вы распределяете обязанности? И вообще, как у тебя оказалась в партнерстве мама?
Ну, тогда с самого начала. Как это произошло? Я уже говорила, что она раньше работала в крупной полиграфической фирме. Работала там директором 13 лет. И потом появилась я со своим вот этим вот бизнесом. И у меня как-то так все хорошо шло. И я уже где-то год работала самостоятельно. И все это время я вот как раз на маминой фирме, на этом предприятии заказывала услугу по нанесению на футболки, свитшоты и так далее. Потом у нее там случился какой-то переломный момент, и она ушла с этой фирмы спустя 13 лет. И она не знала, собственно, чем ей заниматься, куда идти. Ну как не знала? минуты две, наверное, она не знала. А потом как бы сразу стало понятно, что она должна работать со мной, потому что как бы сложно найти какой-то другой вариант еще и в возрасте, там, да, после 40 условно. И она пришла ко мне и открыла направление по нанесению. То есть это вот первый наш был производственный участок. Мы купили оборудование, оно не очень дорогое относительно, то есть это там вопрос нескольких тысяч долларов. Сняли дополнительное помещение и наняли дизайнеров, дизайнеров-технологов. Вот, и так она начала работать со мной. И работала она чисто как директор по производству, по этому производственному участку до 17 года. То есть это получается, ну вот года 3, наверное. Стас, муж, пришел к нам примерно там же, где и мама. Он так или иначе все время, сколько мы были знакомы, помогал, участвовал просто как со стороны, грубо говоря. А пришел полноценно, когда он решил открыть направление по обуви. Ну, открыть и возглавить его, естественно. И вот тоже примерно несколько лет он занимался чистой обувью, мама занималась чисто производством. И когда у нас родился малой, я поняла, что, ну, как бы мне нужен тыл, да, я не могу просто разорваться и не могу все это оперировать самостоятельно. Мы тогда так прям сели, у нас был серьезный разговор, и я говорю, вы, в принципе, давно уже выполняете те функции, о которых я сейчас буду говорить, я просто хочу как бы это обсудить, скажем так, официально. Давайте мы будем полноценными партнерами, разделим доли, мама занимается финансами, бухгалтерией, все, что с этим связано, Стас занимается производством, заказом материалов и направлением обуви. На мне остались продажи, на мне остался маркетинг. Естественно, я, в принципе, могла это делать удаленно. Вот, и так оно получилось. Что касается отношений, это однозначно очень сложный вопрос, да, то есть это никогда не бывает легко, какие бы классными ни были взаимоотношения, особенно когда втроем. У меня с мамой вообще не поменялись взаимоотношения, нам очень комфортно, в принципе, общаться друг с другом, и она такая очень четкая, структурная, я такая же, поэтому контактные, идем на компромиссы быстро, поэтому тут не было вопросов никаких. У мамы со Стасом есть моменты, у них очень разный темперамент. Мама больше структурная, у нее должно быть все по полочкам, но она всегда идет вот прямо одной дорогой. А у Стаса по-другому, он не структурный, и у него вот так вот все может быть, но он тоже принимает какие-то классные решения. И вот когда нужно их узгодживать, я не знаю, как это сказать, боже мой, по-русски, когда нужно принимать какие-то решения совместно, у нас бывают, да, вот какие-то конфликты интересов, но все равно они как-то сглаживаются, потому что, в конце концов, цель одна у всех. В целом, наверное, тут больше каких-то положительных моментов в этом вот партнерстве, потому что есть доверие. Учет финансов – это, блин, очень вообще важный момент, и доверить это кому-то привлеченному с улицы, ну, было бы очень сложно и было бы очень напряжно. И плюс производство, да, как бы цены материалов, договариваться за сроки, договариваться за качество – тоже очень сложное направление, особенно для меня. Для меня, типа, что, ткань? Ну, да, нормально, пойдет. Когда Стас этим занимается, этой серией, он ее попробует там на растяжимость, он ее потрет, он ее пошкрябает, он подостает там ниточки, поподпаливает. Ну, то есть, вообще не мое. Поэтому мы вот как раз очень классно дополняем друг друга.
А кто занимается наймом сотрудников? Кто утверждает должности?
Сейчас я этим занимаюсь. И вот я уже мечтаю о том моменте, когда у нас появится HR. Это должно произойти в ближайшие пару месяцев. Я, наконец-то, не буду этим заниматься.
Сколько сейчас в вашей команде человек?
24, по-моему. Где-то так, да, 25, может.
А они работают все в офисе или все удаленно, или парт-тайм, или как?
У нас парт-тайма вообще в принципе нет. У нас из удаленных только модерация сайта происходит и постинг SMM у нас удаленно. Все остальное у нас штатно. Получается примерно 50 на 50 офисные сотрудники и сотрудники производства. Есть, собственно, помещение, да, как бы под производство, есть офисное. Все, вот часть там, часть там.
У меня есть еще один такой вопрос. С самого начала я заметила, что ты начала прям формировать, ну, бренд. Ты начала там продумывать какую-то стилистику, название. Очень так подходила к этому с разных сторон, там продумывала. Не думала ли ты, что надо было заходить, допустим, вот сейчас по прошествии лет с позиции личного бренда? Как ты вообще видишь это? Важно ли в бренде, вот в таком, как, допустим, в твоем даже бренде, личный бренд, или можно без него сейчас обходиться?
Личный бренд – это очень классно, однозначно. Это очень классное усиление того, что уже есть, потому что человеку доверяют, как бы все выгоды мы и так прекрасно понимаем. Я много об этом думала, но это вообще не мое. И вот быть публичной, записывать 100-500 сториз в день, рассказывать что-то, ездить на съемки, давать какие-то постоянные интервью, ну, нет, это это не мое, и я не хочу просто себя заставлять в этом направлении вот что-либо делать. Я думаю, что бренд сам по себе справится без моего активного участия в нем. Я периодически там мелькаю, но мне кажется, как бы it's enough, абсолютно. Когда у меня есть, да, какой-то вот внутренний запрос там поделиться, поговорить, я это делаю в подкасте, вот как мы сейчас с вами общаемся. И, в принципе, подкаст был создан для того, чтобы я могла говорить, рассказывать, но это не канал на YouTube, где мне нужно там еще думать, как я выгляжу, какие эмоции я подаю и как это вообще воспримется, общаться с аудиторией каким-то образом. Ну, для меня слишком.
Понимаю твою позицию, но еще есть такое мнение, многие об этом говорят, что если у тебя есть свой личный бренд, то ты можешь продавать там что угодно. Допустим, не захочешь ты там магазин одежды, захочешь там, не знаю, косметики, спокойно через себя, допустим, расскажешь про ту же самую косметику.
Понятное дело, но для меня это очень ресурсозатратная вся акция. Рассказывать, общаться с людьми, выступать. Мне для подготовки нужно 2 дня конкретно вот на это направлять всю свою энергию. В момент, когда я это делаю, когда я общаюсь с аудиторией, у меня тоже куча энергии уходит. И я потом сижу вот так вот и думаю, блин, как я устала. И мне не нравится мое ощущение после этого. Это, знаете, вот как спортзал. Я не люблю ходить в спортзал. Но я, если себя уже заставила туда прийти, я там поработала, я выхожу, и потом мне классно. И, в принципе, ради этого чувства мы туда и ходим, чтобы потом понять, что тебе классно, что ты в ресурсе, что ты здоровый, ты сильный, классный и так далее. А у меня как раз-таки со всеми этими публичными выступлениями, вообще всей этой историей с личным брендом, как раз-таки наоборот. Я вроде бы кучу всего отдала, а потом села вот так на стуле, обмякла и думаю, ну, блин, все, пожалуйста. Может, это и классный инструмент, но не все же делается в этой жизни, в конце концов, ради прибыли и так далее.
Да, согласна с тобой. Я тоже такого же примерно типа человек.
Да, хотела спросить, тогда подкаст, он создан для, не знаю, для души, для поддержки бренда одежды. С какой целью ты его создавала?
100% вообще для души. 100%. Вообще никакой коммерческой подтемы здесь нет абсолютно. И мне регулярно говорят в формате, ну ты типа должна заинтриговать, чтобы людям было интересно подписываться и ждать следующего выпуска. Ты должна там держать какую-то интригу. А мне вообще все это мимо. Я говорю, не хочу вообще не держать никакую интригу. Я хочу просто рассказывать то, что я хочу рассказывать. И кому-то это будет заходить, они будут слушать. Кому-то нет. Вообще мне плевать. Я просто вот выражаю свои эмоции. Все. Может, когда-нибудь, когда рынок подкастов прям станет супер огромным, будет мне какая-то плюшка с этого. Но вообще сейчас не об этом абсолютно.
У нас есть небольшой блиц, который мы задаем всем нашим участникам подкаста. Назови какие-нибудь свои 3 любимых подкаста.
Ну, во-первых, не сладкий бизнес. Ну, конечно. Мне очень нравится. Мне нравится, что у вас классные вопросы.
Ой, спасибо.
Как для интервьюеров. Потом мне нравится «Нелегкая промышленность» Ксении Шнайдер, потому что, ну, собственно, про индустрию. И, наверное, человеку нужен человек, но это когда мне хочется что-то прям совсем лайтовое, и я могу так просто включить, отвлечься, ни о чем не думать, и там мне расскажут про какую-нибудь йогу, про то, как надо правильно питаться. Я послушаю, думаю, да, классно, пойду поем чипсы.
Класс. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
Наверное, может, ключи от машины или ключи от дома, не знаю.
Любимая одежда, любимый айтем, любимая вещь из собственного бренда?
В собственном бренде это по-любому худи и однозначно мужской. Потому что я люблю только оверсайз, ношу все очень большое. А если, в принципе, про одежду, то это вот какие-нибудь джинсы свободные и свободный худи.
Какие 3 качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
Пофигизм. Я его люблю. Мне с ним очень классно живется. Я очень структурная, я все по полочкам раскладываю. Если у меня есть какая-то задача, я там ее сразу раскладываю, как нужно, какие шаги сделать, чтобы к ней прийти. Все это записываю, и у меня это сразу переходит в ежедневник, и я все это планирую. Ну, чувство юмора пускай будет. Я его люблю, и мне кажется, что вот оно как раз-таки перешло в бренд-идентичность кипстайла.
Предпринимателем становятся или рождаются?
Становятся, наверное. Но снова-таки, с одной стороны становятся, а с другой стороны нужны те качества, с которыми ты рождаешься. Поэтому такой момент.
Супер, спасибо тебе за подкаст. И спасибо тебе, что ты так честно про все рассказала, потому что немногие делятся там своими показателями, цифрами. Это очень ценно и важно для наших слушателей, я думаю, ну и для нас тоже. Мне кажется, это самое прям интересное. Сколько лет прошло вообще с момента основания бизнеса?
Ну, 7 получается всего. Но стало это плюс-минус называться нормальным бизнесом года 2-3, как я уже говорила.
Вот, у нас еще есть один, кстати, вопрос, который мы тоже его задаем всем обычно. Один совет начинающим предпринимателям.
О, это легко, это вот просто делать. Делать то, что ты хочешь, делать то, как ты видишь, и все, и не париться о том, получится, не получится, или что кто подумает. Делать не получается, сделал выводы, пошел дальше, сделал по-другому. Снова не получилось, сделал выводы, делаешь дальше.
Классно, это супер вывод.
Да, согласна вообще полностью.
Спасибо тебе за классный подкаст.
Вам спасибо большое.
И, ребята, обязательно переходите на Леру, ссылки будут в описании и на нее, и на ее подкаст. Я думаю, что многим будет очень интересно также послушать про историю основания бренда, и также это, получается, реал-тайм подкаст, потому что Лера будет вести его дальше и дальше рассказывать. Так что подписывайтесь, все ссылки будут у нас ниже в описании к подкасту.
Супер, спасибо большое.
Ну что, Настя, как тебе наш подкаст? Я была в полном восторге. Во-первых, я готовилась, и мне очень интересно писать подкасты с теми людьми, с которыми я уже была практически заочно знакома. Я же прослушала все выпуски подкаста с Лерой, и мне было очень интересно теперь задать ей целый список вопросов, которые у меня накопился. Как тебе?
Мне очень душевно хорошо и тепло, просто потому что я так узнаю нас в этой истории. Ну, согласись, что эта история очень похожа на нашу. А вообще, Лера тоже с нами записала подкаст про продажу бизнеса. Может быть, когда-то мы с Аней еще подискутируем здесь на эту тему, но пока что он у Леры в подкасте «Лера и компания». Переходите, слушайте про то, как мы продали КСО.
А еще, друзья, обязательно подписывайтесь на нас в наших социальных сетях. Давайте общаться, пишите нам комментарии, подписывайтесь на нас в нашем инстаграме @nocvetbusiness. Мы выкладываем туда много полезной информации. Например, наш последний пост вышел про ресурсы для подкастеров. Мы будем очень рады вашей обратной связи. И не забывайте, конечно же, что мы есть на всех платформах, доступных для прослушивания подкастов. Ставьте нам звездочки, пожалуйста, в Apple Podcast и оставляйте комментарии. Мы каждый раз их все читаем, все видим. Большое спасибо вам за них. Конечно же, все ссылки на Леру и на наше интервью у Леры в подкасте будут внизу в описании. Переходите, чтобы прослушать целиком историю продажи нашего бизнеса. Ну и как всегда, для предложения о сотрудничестве у нас есть почта nocvetbusiness@gmail.com. Услышимся в следующих выпусках. Всем пока.
Все сказала. Пока-пока.